Всех сердечно приветствую, братья и сестры. Зовут меня брат Андрей. Живу я в Самарской области, в городе Отрадный. Я в начале перед своей проповедью один пример расскажу небольшой. Он касается деток и не только детей. У моего родственника, двоюродного брата, в семье росла девочка. И девочка довольно самостоятельная. Бывают детки некоторые такие самостоятельные. «Я сам, я сама, я знаю, вы мне не подсказывайте». Но проблема одна была у этой девочки. И знаете, какая проблема? Она всегда путала обувку. Левую на правую ножку, правую на левую ножку одевала. Отец пытался ее поправить. «Я сама, я знаю». Как-то собрались они на прогулку, и девочка, как всегда, попутала обувку. Папа думает: «Ничего не буду говорить». Вышли они на прогулку, идут, она бодренько идет вначале, а потом ей все неудобнее, неудобнее. Резко останавливается и говорит: «Пап, мне кажется, мне надо новые сандали покупать. Эти жмут, жмут. Мне нужна другая обувка». Папа говорит: «Доченька, да не в сандалях дело. Ты стала слишком самоуверенной. Сядь и послушай папу, вот переобуйся нормально, и все будет в порядке». Братья и сестры, бывает, нас жизнь теснит, становится тесно, и кажется, надо что-то менять. Бывает у молодежи такое понятие, у подростков даже христианство слишком тесное, надо что-то менять, надо другие подходы какие-то, нужно что-то поменять. Друзья дорогие, да не в обстоятельствах дело, не то, что христианство стало теснее, дело обычно в нас самих. Надо в нас все поменять, и будет все в порядке. Мы слышали: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». Я прочитаю два текста Священного Писания. Один стих из послания к римлянам, очень знакомый стих. А потом еще из Евангелия от Марка я прочитаю одно евангельское повествование, один отрывочек. Послание к римлянам, 12 глава, 21 стих. Здесь такое слово: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Из Евангелия от Марка мы прочитаем немножко побольше отрывок. Из 6 главы я буду читать с 14 стиха. Братья и сестры, будем внимательно слушать Слово Божие, потому что это очень ценно, чтобы внимательно послушать. С 14 стиха 6 глава Евангелия от Марка. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“ или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Братья и сестры, я думаю, что эта история в основном для всех знакома. Вообще есть такое правило, братья и сестры, чтобы нам иметь назидание от слова, размышлять над текстом. Вот прочитали мы, допустим, утром я прочитал этот текст. Могу подумать: да это все давно мне знакомо, а что здесь особенного, какие уроки для меня? Хорошо, когда мы начинаем размышлять. А размышлять нам помогает, если мы ставим простые вопросы к тексту. Ну, допустим, что в этом тексте сказано об Иисусе Христе? Ну, в данном случае здесь особо ничего не сказано. Следующий вопрос: какие здесь действующие лица? Кому я должен подражать, кому нет? Какие уроки для меня в этом тексте? И текст оживает. Он начинает насыщать нашу душу. Мы получаем насыщение. Мама же нам утром, детки, не ставят на стол, там все высыпет на стол, все что угодно, там кашки не сваренной, там чего-то все перемешают, вот кушайте, детки. Нет, она же готовит, да, чтобы было вкусно, чтобы было хорошо. Братья и сестры, чтобы слово говорило нам, надо потрудиться над словом. Я хотел бы, чтобы мы в свете первого текста рассмотрели теперь эту историю. И я задал бы такой вопрос, братья и сестры. Как вы думаете, в этой истории кто был победитель, а кто побежденный? Мы читали первый текст: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Кто в этой истории победитель? А кто побежденный? Давайте рассмотрим теперь действующие лица в этой истории. Первое, я бы хотел рассмотреть Иродиаду. Вот эта женщина, не знаю, кто инициатором этого брака был, но она как-то сумела склонить сердце Ирода. И он оставил свою прежнюю семью и женился на ней. Она стала царицей. Царицей. Кажется, царицей быть – это высота, да? Что хочу, то могу себе позволить. Что хочу – пировать, пожалуйста. Там одежды самые лучшие. Все, пожалуйста, что нужно. Она царица. Но, кажется, теперь для ее полного счастья тень бросили на ее жизнь. Негодный этот Иоанн Креститель заявил ее мужу: не должно тебе ее иметь. И она, злобясь на него, желала убить его. Надо его в сторону, надо его убрать с дороги. Для полного счастья надо убрать его с дороги. Убрать с дороги. Первый шаг она добилась своего. В темницу его посадили. Но еще не все. Она смотрит. Муж к этому Иоанну туда в темницу или ее, или его куда-то пригласил в свой кабинет, беседует, он слушается его. Она злобится, она негодует. Куда ты пошел? Зачем ты его слушаешь? Убить его надо, убрать его надо. Но не могла ничего делать. Ирод берег его, зная, что он муж праведный и святой, и даже многое делает, слушаясь его, с удовольствием слушал его. Она негодует, все у ней бушует. Наступил удобный момент, и она достигла своего. На блюде несут голову Иоанна Крестителя. Как вы думаете, друзья, победитель она? Достигла своей цели? Есть такой детский пример. Я расскажу деткам вам. Ну, для всех, для нас урок. Один мальчик с папой был в лесу, на лужайке. Папа там сено или что собирал. А мальчик бегал туда-сюда, бегал по этой лужайке. И вдруг он заметил лисичку. И побежал за ней. Она прыгнула в норку. И он успел схватить ее за хвост. И кричит: «Папа, я поймал ее!» Папа говорит: «Сыночек, отпусти!» «Да, пап, я поймал ее!» «Сыночек, отпусти!» И вдруг он как закричит: «Папа, она поймала меня!» Она развернулась и как схватила его за руку. Она поймала его. Братья и сестры, не будь побежден злом. Кажется внешне, и ради ада достигла своей цели. Но она оказалась теперь в этих оковах греха. Грех, оказывается, ее запутал. Запутал. И настолько запутал, что все живое в ней подавил грех. Подавил. Вот матери здесь в собрании, вы можете себе представить, пришла бы к вам дочка и сказала: «Мама, что просить? Царь говорит, до половины царства мне даст». Что бы вы ей посоветовали? «Доченька, проси, жизнь тебе обеспечена будет. Ты можешь царицей быть. Вот на половине царства будет Ира царствовать, а на половине ты, девчонка, будешь управлять царством. Пол царства, проси». А она что? Головы Иоанна Крестителя дай, проси. «Мама, да что, у тебя нет материнских чувств?» Да все грех там подавил, подавил. Как-то в нашем собрании один брат проповедовал и просто вызвал одного мальчика из рядов вперед. Говорит: «Протягивай руки». Он протянул руки. Он достал из кармана моток ниток, взял, обвязал руки его, связал. Говорит: «Рви». Он раз порвал нитку, два раза обмотал: «Рви». Рвет. А потом много раз: «Рви». Не рвется, не рвется. Оказался запутанным. Так грех опутывает человека. И эта бедная женщина оказалась в греховном рабстве. В греховном рабстве. Один грех против заповеди целомудрия. Не должно тебе иметь ее. Этот неугодный Богу брак. Дальше злобится она. Никакого удовлетворения, никакого покоя. Все у ней бушует, злится она. Кажется, теперь достигла своего. Она оказалась убийцей великого праведника. Великого праведника. Не написано дальше. Ну, история что-то повествует, но я не буду на этом останавливаться, друзья. Я понимаю так, что она никогда не испытывала настоящего счастья. И, может, не раз стояла перед ее глазами вот эта картина «Убитый Иоанн Креститель». «Убитый Иоанн Креститель». Я как-то был в одном собрании. Потом мы приехали на квартиру, общаемся там. И вдруг говорят, говорит хозяин, там пришел один человек, хочет с тобой пообщаться. Но я вышел к нему. Он мне говорит, у меня один вопрос к вам. Я наемный убийца. Я за деньги убивал людей. И у меня вопрос, может ли Бог меня простить? Несчастный человек. Он не мог спать нормально. Он не мог жить нормально. У него постоянно перед глазами стояли эти люди, которых он убивал. Несчастный человек. Братья и сестры, следующая личность здесь царь Ирод. Царь Ирод. А он как? Как по-вашему? Значит, мы пришли к выводу, что Иродиада, она не победитель, побежденная. Грех ее победил и захватил свои оковы. Царь Ирод, что мы можем про него сказать, друзья? Как вы думаете, он победитель или побежденный? Но, естественно, друзья, он оказался тоже во власти греха, и он же оказался виновником гибели великого праведника. Но теперь другой вопрос, друзья. Как вы думаете, есть разница между Иродиадой и Иродом? Кажется, результат один и тот же. И Иродиада причастна к убийству, и Ирод причастен к убийству. А разница есть, братья и сестры? Если есть, то какая? Я понимаю так, что есть большая разница. А знаете какая? В подходе к греху. Иродиада планомерно шла на грех. Она шла вот этим путем. Она сама устраивала себе счастье. А тех, кто мешает ей на пути, надо убирать таких людей. Бывает у молодежи сегодня такое настроение. Я имею уже в плане, я сам построю свое счастье, сама устраиваю свою жизнь. Родители мне мешают. Вот только я достигну совершеннолетия, я уеду от родителей в другой город, учиться пойду или что, подальше от родителей, или подальше, или вот то, что братья говорят в церкви, надо подальше как-то убирать то, что мешает, то, что мешает. Братья и сестры, ну это путь Иродиады. А у Ирода, в чем у него причина? Друзья, а у него другой подход. Если Иродиада планомерно шла на грех, то Ирод боролся, он не хотел этого, даже прилагал какие-то старания, он слушался пророка, он не хотел его убивать, но оказался в конце концов все равно в этом положении. А в чем причина? Есть и среди христиан такие, борются. Кто-то планомерно идет. Я вырасту, я пойду подальше от церкви, подальше от родителей. Я сама хочу устраивать свою жизнь или сам. А кто-то борется, переживает, хотел бы праведно жить. На молодежных общениях душа поднимается, загорается душа, так хочется жить, как проповедуют, хочется жить свято, хочется не грешить. Но в понедельник в школу или на работу, и снова там искушение, или один на один с телефоном, или с планшетом, или с компьютером, и снова падает душа. А в чем причина, друзья? Рассматривая эту историю, я нахожу две причины у Ирода. Почему он, борясь, сопротивляясь, но все-таки оказался побежденным грехом. Первая причина, я бы так обозначил, вовремя не убранный грех. Понятно это выражение, братья и сестры? Если бы он сначала, когда Иоанн Креститель его обличил и сказал, не должно тебе иметь ее в жену, не должно тебе иметь жену брата твоего, ты разбил семью брата твоего, ты грех сделал великий, если бы он тогда остановился, если бы он тогда покаялся в своем грехе, если бы он тогда грех оставил, не пришло бы к такому результату. Но, к сожалению, он этого не сделал. И грех в нем стал все больше и больше умножаться. Смотрите, как он оказался в сетях своих собственных похотей. Этот негодный брак. В области целомудрия – это нечистота. Смотрите, как она дальше в нем развивалась и ослепила этого царя настолько. Танцует вот эта девчина там перед ним. А в общем-то, раньше часто практиковались такие танцы в обнаженном виде. И вот он, царь, и настолько под властью своих похотей ему это понравилось, что он до безумия дошел пообещать этой девочке половину царства своего. Вы можете себе представить? Царь клялся даже, а клятва – ненарушимое дело. Клялся до половины царства. Ирод, да ты что, ради своих похотей, вот этих желаний плоти до похоти очей, и на такой шаг пойти, стоит ли этого? Ослепленный, пораженный. Друзья, мы живем сегодня в крайне развратном мире, в крайне развратном. И, к сожалению, многие идут вслед своих похотей. Похоти плоти, похоти очей. Как плохо, когда даже верующие позволяют себе смотреть фильмы, негодные видеоролики и особенно порнографического содержания. Сколько в этом скверны. Есть одно наставление мамы своему сыну, будущему царю, наставление. 31 глава книги притчи. Здесь такое слово. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. «Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих, не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Ты царь, ты имеешь царское достоинство, Ты будущий царь, да, пока он еще юноша, может быть, или даже, может быть, подросток, но ты будущий царь, знай, сын мой, знай, мальчик мой, тот, которого я выносила, выстрадала, знай, есть то, что губит царей, подкашивает их. А это вопрос целомудрия. Храни свое сердце чистым. Не отдавай путей своих губительницам царей. Не позволяй себе смотреть негодное. Не позволяй себе думать негодное. Не позволяй себе делать негодное. Храни себя в чистоте. Ты будущий царь. Друзья, как на этом споткнулся царь Ирод? Царь Ирод. Вторая причина, друзья, я так понимаю, была у него еще возможность остановиться, друзья. Когда уже пришли к нему с этой просьбой, когда-то девица заявила: «Голову Иоанна Крестителя мне сейчас же на блюде». Мог бы он остановиться, друзья, или нет? Думаю, что мог бы. Мог бы заявить: «Стоп! Это уже слишком. Люди, простите меня, я как царь неразумно поступил. Этого праведника лишать жизни? Нет, нет, нельзя. Простите меня? Нет, но этого не будет». Друзья дорогие, но ради клятвы и возлежавших с ним не смог он поступить иначе. Сегодня особенно это бывает и в молодежной среде, у подростков очень ориентируются друг на друга. Да если я откажусь, да если я не пойду, да если я не буду смотреть, да если я так не буду одеваться, как все будут надо мной смеяться. Ты что, самая святая? Ты как бабуля оделась? Или еще как-то? Или ты что, в пресвитеры метишь? Или будешь проповедником? Ты что, выделяешься от нас? Мы с тобой дружить не будем и так далее. Друзья дорогие, ради возлежавших. Ой, как надо с грехом поступать только конкретно и решительно, не оглядываясь по сторонам, не ориентируясь на других. Да все так делают, да все так сегодня одеваются, да сегодня все смотрят все что подряд. Да нет, не все, далеко не все. Друзья дорогие, я как-то беседовал с одной сестрой в молодежном лагере. Я ее послушал, и у меня в сердце такое уважение к ней. Я думаю, герой нашего времени, как Иосиф. Она рассказывает, родители неверующие, ее склоняют на связи с неверующими парнями, на работе каждый день искушения в этой области. И столько она держится, и она радуется в Господе, держится Господа и хранит себя чистой, думая, Иосиф нашего времени. Друзья дорогие, у нас в церкви как-то покаялся один молодой юноша, сын верующих родителей. Когда-то каялся, а потом ушел далеко от Бога, в армии, там до наркотиков опустился и так далее. Много молились за него, и он покаялся, пришел с армии, покаялся. И мы радовались, как хорошо радовались. А братья ему потихоньку подсказывают: «Рома, тебе надо свою жизнь привести в порядок. Ты исповедуй грехи свои, ты приведи в порядок свою жизнь». «Знаю, знаю, но медлил». Прошло пару месяцев, прибегает он к нам домой, уже поздно, наверное, около 12. Лицо темное, мрачное. «Рома, что случилось?» «С сорвался, опять сорвался. Зашли мы, побеседовали. Рома, мы ж тебе говорили. Исправь пути твои, приведи в порядок все вопросы своей жизни. Друзья дорогие, в настоящее время этого Романа не только в церкви нет, вообще нет на земле в живых. А он значительно моложе меня, еще сравнительно молодой. Друзья, вовремя неубранный грех. Друзья дорогие, послание евреям, 12 глава, посему и мы, имея такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Друзья, с грехом только решительно свергнем с себя всякое бремя. Если соблазняет тебя глаз твой, вырви, брось от себя. Лучше тебе с одним глазом, но войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами в гиену огненную. Так только нужно поступать с грехом. Решительно, решительно. Ирод этого не смог. Еще здесь одна личность – это дочь Иродиады. Они здесь не столько много, и кажется, от них что зависит? Мама подсказала. И все-таки это сильный урок для нас. На многое надеялась, на многое рассчитывала, а что получила? Мы читаем, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду. Не написано, чтобы Ирод ее позвал, чтобы она плясала. Видимо, она сама, желая угодить Ироду, что-то получить, она пошла, плясала. И кажется, открываются двери до половины царства. А в конце концов, с чем она осталась, друзья? С половиной царства? Вы можете себе представить девушку молодую, и на блюде у ней окровавленная голова? Да я думаю, это же страх и ужас. Да кошмары же будут сниться по ночам. Да никогда не будет покоя. Не знаю, как она вообще это смогла. Вот держит на руках блюдо с головой Иоанна Крестителя. Сегодня тоже, к сожалению, бывает у современной молодежи, даже христианской, у кого-то искушение, кажется, заигрывать с этим миром. Если я так оденусь, я могу понравиться этому миру. Сегодня молодежь выставляет свои фотографии в Инстаграме и набирают там положительные отзывы. Нравится, нравится, нравится. Какая ты прелестная, какая ты прекрасная. И кто больше наберет вот этих знаков внимания, кто больше, и кажется приятно, вот какая я. А кто-то в смущении, а на меня не обратили так внимания. Или я, наверное, хуже выгляжу. И искушение выставить фотографию, естественно, не в строгом христианском виде, а никому так не понравится. Надо что-то, ну, так себе поставить, чтобы обратили внимание. Ну, а потом там кто-то отметит, да, я без ума от тебя, или там еще что-то напишет. И интересно узнать, а кто же это написал? Нажатие пальчика, и высвечивается молодой человек красивой наружности, завязывается переписка, а там, может быть, кто-то совсем чужой за этим именем, из-за этой фотографии, или какой-то бывший заключенный, или какой-то маньяк и так далее. И сколько потом разочарований, сколько страданий, ожидая многого, можно остаться ни с чем. Заигрывать с этим миром крайне опасно, дорогая молодежь, крайне опасно. и дочери Родиады для нас пример. Братья и сестры, а кто же победитель в этой истории? Да Иоанн Креститель. Кажется, внешне он поплатился жизнью, он пораженный. Ему отсекли голову, и на этом все. Нет, братья и сестры, нет. Он победителем вошел в небесное царство. Когда первомученика Стефана побили камнями, кажется, он понес поражение. Нет. Он говорит, я вижу небо отверстым и Сына Божьего, стоящего одесную Бога. То есть по правую сторону Бога. И кто-то подметил, Иисус сам встал с престола своего, чтобы встретить победителя. Победителя встретить. Грех не коснулся его. Иоанна Крестителя грех не коснулся. Смотрите, у него не было ни ненависти к Ироду. Ирод его в темницу посадил, а он с ним беседует. Беседует, мирно беседует, наставляет его, тот слушается его. Грех не коснулся Иоанна Крестителя. Когда-то наш журнал «Вестник истины» назывался по-другому. Может, кто-то из пожилых братьев и сестер помнит, как назывался наш журнал изначально. «Вестник спасения». И печатался он синькой. Ну, кто-то тоже постарше, те знают. Тогда не было печатных машин, не было такого, что положил листочек, нажал на кнопочку, и сколько надо тебе там копий выдал аппарат. А тогда все вручную писали специальными чернилами. Потом составляли специальный раствор, заливали на стекло. Ложили этот листочек, этот раствор впитывал в себе от этих буквочек вот чернила. А потом можно было ложить листочки на этот раствор и снимать. Листочки получались отпечатки. И таким образом можно было 200 копий, ну, до 300, это уже много, вот этих копий получать от одного написанного листочка. И вот в одном из таких вестников истины, то есть вестник спасения, был напечатан такой пример. У меня дома еще такой журнал есть с этим примером. Был в свое время такой человек по имени Иоанн Златоуст. Он получил это прозвище Златоуст, как бы «золотые уста», потому что он был хорошим проповедником. И вот на него донесли императору, что этот Иоанн Златоуст проповедует так пламенно, люди обращаются и отвращаются от язычества, и больше не ходят в языческие храмы, не поклоняются этим идолам. Надо что-то делать с этим негодным проповедником. Собрался совет и рассуждают. Кто-то говорит, ну посадить его в темницу. А другой возражает. Он очень любит быть наедине с Богом. И там в темнице у него много времени будет, чтобы с Богом общаться. Много времени. Но тогда лишить его жизни. Другой возражает. Я слышал его проповедь о небе. И кажется, он больше всего туда стремится. И если мы его убьем, лишим жизни, мы только исполним его давние желания, он только порадуется быстрой встрече с Господом. И кто-то сказал, вот если бы мы смогли заставить его согрешить, он больше всего боится греха. Больше всего боится греха. Братья и сестры, и вот этот грех не коснулся Иоанна Крестителя. Не коснулся. И он победителем вошел в небесное царство. И я думаю, там небожители встретили его. С торжеством встретили победителя. Как он так смог, друзья? Как он мог такую жизнь прожить? Я буду заканчивать, друзья, две мысли про Иоанна Крестителя, что ему помогло не поддаться греху, не согрешить. Я два текста прочитаю, свидетельство его. Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, на который стал впереди меня». Что позволило Иоанну иметь такую победную жизнь, не поддаться греху? А дело в том, что он, Иисуса Христа, который за ним шел, пропустил вперед. И Иисус Христос теперь впереди, а Иоанн за ним. Друзья дорогие, в нашей жизни тоже примерно так. Иисус Христос идет за нами грешниками, и как бы просит: пропусти меня вперед. А кто-то широкой спиной заслоняет его: я сам, я сама, я устраиваю сам свою жизнь, да с этим я сам справлюсь, да в этой борьбе, да я сам, я же не слабак какой-то. Пропусти Христа вперед, пропусти. А для этого следующее еще одно очень серьезное свидетельство его. Он говорит так: ему, Христу, должно расти, а мне умаляться. Братья и сестры, мы сами, у нас нет сил противостоять греху. Мы не одолеем грех сами. Я знал одного брата, который так рассказывал, мне сам рассказывает. Говорит: я как-то заявил дьяволу: дьявол, я вызываю тебя на поединок. Взял Библию, куда-то в баню ушел или куда. Вот я сейчас буду сражаться с дьяволом. Как вы думаете, кто победил? Да дьявол победил. Его сегодня нет в нашей церкви, в нашем братстве. Я не знаю вообще, где он. Не знаю. Вот, как его дальнейшая жизнь сложилась, не знаю. Друзья, мы не сильнее искусителя. Мы сами не одолеем грех. Но наша задача – пропустить Христа вперед. А для этого, чем меньше я буду, чем меньше моего самоуверенности, гордости, своих усилий, тем больше Божьего во мне. А Бог уже заступится, Бог даст силы. Если не ошибаюсь, Освальд Смит, у него в одной из его книг есть такой пример. Ну, примерно такая картина или аллегория. Душа. И вот смотрит, идет этот искуситель. Душа переживает. Ой, опять он идет. Опять искушение возле моей двери. А дьявол уже тут, как тут, уже возле двери. Душа чуть-чуть приоткрыла дверь, начинает переговоры с дьяволом. «Да не нужен ты мне, да не хочу тебя!» А дьяволу только этого и надо, чуть-чуть дверь приоткрылась, он раз одну ножку, вторую раз-раз, и уже в душе, в сердце. И поражение. И снова я не устоял. Говорит, есть другая картина. Душа видит, идет этот искуситель. И она взмолилась Богу: «Господи, вот он опять идет, а у меня нет сил. Господи, защити ты меня, ты заступись за меня». Иисус говорит: «Хорошо». Идет смело к двери, открывает настежь дверь. А дьявол видит: «Христос идет!» И бегом оттуда. Он же побежденный, Христос же его победил, Христос же победитель. И его след уже простыл. Христос возвращается и говорит: «Но душа, ты сегодня победила». «Да нет, не я, Господи, это ж ты, это ж твоя победа». А вот так мы и будем побеждать с тобой. Друзья дорогие, хотелось нам всем пожелать, и вам здесь в Ковеле, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы живем сегодня во время больших искушений, больших обольщений. Грех постигает души. Будем бодрствовать, друзья, будем держаться Господа искренним сердцем. Будем бояться греха, как когда-то вот этот Иоанн Златоуст, он больше всего боится греха, больше всего. Друзья, а где случится согрешить, надо спешить вовремя убирать грех. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Может, кому-то стоит поспешить, поискать беседу со служителями, поисповедаться. Кому-то, может быть, серьезное покаяние нужно, потому что уже в этих оковах греховных. Я рассказывал вам про мальчика, которого обмотали руки вот этой ниткой, да? А знаете, чем закончился этот урок? Он-то пытается рвать, а не рвется. Брат достает из кармана ножницы, раз, перерезал нитки, и руки свободные. Друзья дорогие, пока мы живы, есть надежда. Как была надежда у Ирода, но он этим не воспользовался. Есть только один выход. Искреннее сердечное покаяние. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От всякого. Если уже грех опутал, друзья, есть выход. Кровь Иисуса Христа очищает нас. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Господу за все слава. Аминь.